Целую сатиру Кантемир посвятил бесстыдной нахальчивости. Это явление особенно свойственно обществам незрелым, каково было русское, и причиняет страшный вред. По отсутствию достаточного образования в лицах правительственных и в массе нет способности и привычки критически и спокойно относиться к явлениям и людям, подвергать их строгой оценке. Вследствие умственной неразвитости человек привык увлекаться первым впечатлением, внешностью, уступать силе, натиску, считать громкую и быструю речь признаком сильного ума и обширных знаний. Отсюда люди действительно способные, знающие и трудолюбивые, но скромные, добросовестные и занятые, следовательно, не имеющие времени бегать ко всем и всюду и трубить о себе, остаются в тени, забытые, не имеют достойного для их способностей и знаний поприща. А выходят наверх люди, способные выставляться, говорить громко, говорить сами о себе, мозолить глаза других своим присутствием всюду и таким образом приобретать памятование о себе, известность. Человек, действительно спокойный и знающий, работает где-нибудь в углу. Кто его знает, кто его помнит? Да если и вспомнят, и спросят о чем-нибудь, то чудак ответит: «Не знаю, надобно подумать, справиться». А это скучно. Тогда как нахал всегда тут и все знает, ответ на все готов. Придумает что-нибудь, всем расскажет по 20 раз. Напишет 3 строки, объездит всех сильных земли и прочтет. Нужды нет, что эти строки по напечатании сейчас забываются. Нужды нет, что и слушающие скучают чтением неугомонного автора. Но очень приятно, что человек пришел, прочел, значит, уважает, дорожит мнением, считает способным оценить произведение, помнит, и его за это помнят и напоминают об нем, когда нужно. Поднимется важный вопрос. Начнется общее дело. Наш молодец тут первый. Суетится и кричит громче всех. Кантемир не мог не отозваться с горечью об этом явлении. Другой, кому боги благосклонны, дали медное лицо, дабы все законы стыда чувства презирать, не рдясь, не бледнее. У всяких стучит дверей, пред всяким и шея, и спина гнется его. В отказе зазору не знает, скучая всем, дерзок без разбору. Заслуги свои, рот, ум, с уст он не спускает, чужие щиплет дела, о всем дерзко судит, себя слушать и неметь всех в беседе нудит, и девица, наконец, себе заставляет. Редко кто речи людей право вносить знает. И склонен, испытав слов силу всех подробно, судит потом, каков мозг, кой родит удобно, легко те слова. Большая часть в нас по числу мерит слов разум. И глупцами молчаливых верит. Разумеется, Кантемир в своих сатирах не мог не коснуться того унизительного порока, который был так силен в Древней России и от которого не отставало новое ни в одном слое общества – именно пьянство. Не мог он не коснуться и того печального взгляда, что финансовые выгоды правительства связаны с поддержанием этого порока. Выставляя опасность, которую могут навлечь на автора его сатиры, Кантемир говорит: «Вон Кондрат с товарищи, сказывают, дышит гневом, и стряпчих собрав, челобитну пишет. Имея скоро меня уж на суд позвати. Что хуля клетесов нрав, чуся умолять и пьяниц добрых, и с ними кружальные доходы». Отвратительная картина пьянства представлена в 5-й сатире. Сатир рассказывает: Прибыл я в город ваш в день некой знаменитой. Пришит к воротам, нашел, что спит, как убитый мужик с ружьем, который, как потом проведал, поставлен был в ход стеречь. Еще не обедал было народ, и солнце полкруга небесно не пробегло, а почти уж улица тесна была от лежащих тел. При взгляде я первым чаял, что мор у вас был, да не пахнет стервом, и вижу, что прочие тех не отбегают. Там люди, и с них самых иные подымают руки или головы тяжки и румяны, и слабость ног лишь не дает встать, словом, все пьяны. Пьяны те, кои лежат, прочие не потрезвее, не обильнее умом, ногами сильнее. Безрассудно часть бежит и куды не знает. В сластолюбных танцах часть гнусну грязь топтает и мимо идущих грязнит, скользя упадая, сами мерзки. Другие, весь стыд забывая, телу полную власть дают пред стыдливым полом и прочее. Мы видели, в каких отношениях находились Феофан, Кантемир и Татищев и им подобные ко времени Петра и к последовавшему за ним. В каких надеждах воспитались они, утвердились при Петре, и как обманулись в них по его смерти. Отсюда тоска о золотом веке минувшем, жалобы на настоящее, старание показать, что лучшее будущее, возможно, только тогда, когда возвратятся назад к началам и стремлениям, господствовавшим при Петре. Положение ученой дружины после Петра резко выражено в следующих стихах Кантемира. «К нам не дошло время то, в коем председала над всем мудрость и венцы одна разделяла. Будучи способ одна к высшему восходу, золотой век до нашего не дотянулся роду. Гордость, ленность, богатство, мудрость одолела. Науку невежества местом уж посела. Под Митрой гордится то, в шитом платье ходит, судит за красным сукном, смело полки водит. Наука ободрана, в лоскутах обшита, изо всех почти домов с ругательством сбита. Знаться с нею не хотят, бегут ее дружбы, как страдавший на море корабельной службы». Что эти стихи вылились прямо из сердца, переполненного тоскою по светлым прошедшим, смененным мрачным настоящим, доказывает поэтическое достоинство их. Превосходно выражение взято из знакомого тогда всем местничества. «Науку невежества местом уж посела». Превосходно сравнение, как страдавший на море корабельной службы. Действительно, многих во время качки преобразовательной эпохи сильно тошнило от науки, требуемой преобразователем. Приятно им было теперь отдохнуть, и, разумеется, враждебно смотрели они на тех, которые приглашали их опять в море. По убеждениям Кантемира, посредством мудрых указов Петровых, русские стали новым народом. Петр есть отец новых русских людей, отец ученой дружины, в смысле древнегреческого героя, родоначальника. Большую часть всего того, что в нас, приписуем природе, если хотим исследовать зрело, найдем воспитание одного быть дело. И знал то высшим умом монарх одаренный, Петр, отец наш, никаким трудом утомленный. Когда труды его нам в пользу были нужны, училище основал, где промысл услужный в пути добродетелей умел бы наставить младенцев. Осмелился и престол оставить, и покой. Сам странствовал, чтоб подать с собою пример в чужих брать краях то, что под Москвою сыскать нельзя. Сличные человеку нравы и искусство. Был тот труд корень нашей славы. Мужи вышли годные к мирным и военным делам, внукам памятны нашим отдаленным. После Петра все пошло дурно. Даже в старании исполнить его предначертание относительно просвещения не умели вести дело как следует. Так наш ученый-сатирик недоволен Академию наук. Вон, девись, как учения заводят заводы. Строят безмерным коштом тут палаты славны. Славят, что учения будут там главны. Тщатся хоть именем умножить к ним чести, коли не делом. Пишут печатные вести. Вот завтра учения высоки зачнутся. Вот уж и учители заморские сберутся. Пусть как можно всяк скоро о себе радеет, кто онных обучаться охоту имеет. Иной бедный, кто сердцем учиться желает, всеми силами к тому скоро поспешает. А пришед комплиментов увидит немало. Высоких же наук там стени не бывало. Кантемир имел одинаковую участь с Татищевым. Его сочинения не были изданы при его жизни. Сатиры ходили по рукам в рукописях. И легко понять, что одним из главных распространителей их был дивный первосвященник Феофан Прокопович. Для него очень важно было распространять сочинения, в которых осмеивались его враги, и в которых он выставлялся единственным достойным пастырем Христова стада. Здесь дело шло не об одном удовлетворении самолюбия. Сатиру Кантемира Феофан выставлял как щит от врагов, которые достойнейшего из пастырей, дивного первосвященника, не переставали выставлять еретиком, волком, а не пастырем. В собраниях, на вечеринках люди, относившиеся к Феофану и врагам его одинаково с Кантемиром, читали сатиры последнего. Однажды были гости у Невского архимандрита Петра Смелича. В компании были синодальные члены. Певчие пели концерт. Потом Тредиаковский вынул тетрадь и подал ее Феофану, который велел читать вслух. То была сатира Кантемира с выходкою против «камня веры» Яворского. Отсталые люди, враги Феофана и науки, говорят: «Казанье, проповедь, писать пользы нет немалой меры. Есть для исправления нравов камень веры». Мы видели вражду между Стефаном Яворским и Феофаном Прокоповичем, причем первый упрекал второго в еретичестве. Петр Великий старался тушить эту вражду, зная, что обвинение в ереси есть обыкновенное оружие, которое употребляют духовные лица в борьбе друг с другом, что сам Стефан был обвиняем в ереси константинопольским патриархом. Не выдавший Яворского византийскому патриарху, Петр был последователен, не выдавший Прокоповича Яворскому. Последний умер, не видавший издания своей книги «Камень веры», написанной в укрепление православия среди опасностей, которые грозили ему от наплыва иноверных наставников Запада. «Приходят к нам в овчьих кожах, а внутри волки хищные, отворяющие под видом благочестия двери всем порокам. Ибо что проистекает из этого нечестивого учения? Убивай, кради, любодействуй, лжесвидетельствуй, делай что угодно, будь ровен самому сатане по злобе, но только веруй во Христа, и одна вера спасет тебя». Так учат эти хищные волки. Говорят, что подобные выходки против протестантов в «Камне веры» заставили Петра запретить ее издание, чтобы не возбудить религиозной вражды, вовсе не соответствовавшей целям преобразования. Но по смерти Петра взгляды переменились. Феофан подвергся опале по обвинениям в неправославии. Поднялся вопрос о восстановлении патриаршества. И если бы жив был Стефан Яворский, то по всем вероятностям патриаршество и было бы восстановлено, хотя бы на столь же короткое время, как и гетманство малороссийское. Мы уже говорили, что неимение достойного лица служило важным препятствием восстановлению патриаршества. Георгий Дашков был архиерей не ученой и не монашеской жизни, Феофилакт Лопатинский был архиерей-ученый, но также не монашеской жизни, без силы и серьезности в характере, человек, близкий к Еворскому, поклонник его и вместе приятель Прокоповича, хотя и был убежден в его неправославии. На Феофилакта вместо патриаршества возложили тяжелое поручение, послужившее для него источником бед. Поручили издать книгу Еворского «Камень веры». И мы видели, как дело шло через Верховный Тайный Совет и как долго Феофилакт приготовлял книгу к изданию. Наконец, книга была издана в 1728 году, а в следующем году явился разбор ее в лейпцигских ученых актах. Протестанты не могли равнодушно отнестись к этой книге. На Восточную Церковь они смотрели как на союзную себе, рассчитывая на одинакие враждебные отношения к католицизму. Протестанты в польских областях обращались постоянно к русскому правительству с просьбой о помощи, выставляя единство своих интересов с интересами православного народа населения в Польше. Преобразование, привлечение множества протестантов в русскую службу, церковные перемены могли возбудить самые сильные надежды, по крайней мере, на постепенное усиление протестантского направления в России, на постепенное исчезновение того, что в глазах протестантов было суеверием и человеческим вымыслом. И вдруг в России выходит книга, направленная против протестантизма, и что всего хуже, автор ее «Мирвалил католицизму», умолчал о различии между русской и римской церковью и брал против протестантов оружие у католических полемистов. Значит, отношения извратились. Русские духовные вступают в союз с Западной церковью против протестантизма. Вслед за Лейпцигскую рецензию появилась против «Камня веры» целая книга, приписанная известному ученому Будею. В 1731 году богослов Мосгейм издал диссертацию против одной главы из «Камня веры» о наказании еретиков. Протестантское движение вызвало католическое. Если протестанты вооружились против книги Еворского как полезной католицизму, то католики должны были вооружиться для поддержания союзницы и доминиканец Рибейра, находившийся в России при испанском посланнике герцоге Лирия, написал сочинение против книги Будея в защиту книги Яворского. Но если книга Яворского возбудила такой интерес между протестантами и католиками, то понятно, что полемика, завязавшаяся по ее поводу, должна была возбудить сильное внимание в России, где к общему интересу присоединялся еще интерес личный. Стефан Яворский был обруган в книге Будея, а имя Стефана было теперь священным именем для известного кружка людей, противоположного той ученой дружине, которая считала своим главою Феофана. Рецензент лейпцигских актов противопоставил Лопатинскому, решившемуся издать такую нелепую книгу, архиерея Новгородского, мужа ученого, благоразумного и умеренного, который не одобрил книги. Лопатинский рассердился, решился отвечать на книгу Будея и высказывал подозрение, что эта книга вовсе не принадлежит Будею, а написана Прокоповичем. Но время препираться с протестантами и ссориться с Преосвященным Новгородским было выбрано самое дурное. Анна воцарилась и самодержавствовала. Люди, не любившие Феофана и уже по этому самому сочувствовавшие направлению Яворского, были в опале, не имели никакой силы.